Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Четырнадцатая глава первого послания к Коринфянам начинается со слов: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Павел продолжает тему духовных даров, увещевая нас стремиться к обладанию ими. «Ревнуйте о дарах духовных, — пишет он, — особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Интересный стих. Если вы говорите на незнакомом языке, то вы говорите, обращаясь к Богу. Иными словами, этот дар помогает вам в поклонении Богу и общении с Ним. Говоря на языке, которого вы не понимаете, вы как бы минуете узкий канал вашего интеллекта. Монах Салванарола выразил это очень точно. «Когда молитва достигает своего апогея, — сказал он, — любые слова становятся невозможны». Нет таких слов, которые могли бы выразить то, что происходит в моем духе. Поэтому Господь помогает мне поклоняться Ему с помощью дара языков. Я не понимаю того, что говорю, ведь я говорю это Духом Святым. Но Он, Дух Святой, помогает мне поклоняться Отцу Небесному и прославлять Иисуса Христа. Также, молясь на иных языках, вы молитесь по воле Божьей. В 8 главе послания к римлянам сказано: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Мы не всегда знаем, как нам молиться, и тогда Дух помогает нам в нашей молитвенной жизни, и мы взываем к Богу либо воздыханиями неизреченными, либо словами, которые вдохновлены Святым Духом. Таким образом, в каждой конкретной ситуации, в которой мы молимся, используя дар иных языков, мы молимся по воле Божьей. Таким образом, это дар, который назидает меня самого, приносит мне пользу, и я благословлен этим даром. Но если я желаю какого-то дара, говорит Павел, то мне лучше желать дара пророчества. «Достигайте любви, — пишет он, — ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Использование иных языков служит лично мне, служит для того, чтобы я мог славить Бога и поклоняться Ему в Святом Духе. «А кто пророчествует, — пишет Павел, — тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Итак, дар пророчества приносит телу церкви большую пользу. Интересно, что новозаветные пророки не столько занимались предсказанием будущего, сколько проповедовали Божью истину. Поэтому дар пророчества имеет большую ценность. Принося пользу церкви, он служит для ее назидания, увещевания и утешения. «Кто говорит на незнакомом языке, — пишет Павел, — тот назидает себя». Дар языков назидает того, кто обладает этим даром, и является благословением для этого человека. «А кто пророчествует, — продолжает апостол, — тот назидает церковь». «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Иными словами, я желаю, чтобы вы все обладали этим благословением в вашей личной молитвенной жизни. «Но лучше, — продолжает он, — чтобы вы пророчествовали». Ибо пророчествующий превосходней того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? В отношении этого стиха часто допускается грубая ошибка. Некоторые считают, и особенно это мнение распространено в отдельных харизматических церквях, что языки с истолкованием являются тем же самым, что и пророчество. Но это совсем не одно и то же. Насколько я понимаю, Слово Божье. Когда человек говорит на незнакомом языке, он всегда обращается к Богу. Далее апостол Павел говорит о том, что если в церкви нет человека с даром истолкования, который мог бы истолковывать нашу молитву на языках для назидания всей церкви, значит, мы вообще не должны говорить на иных языках на церковном собрании. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении, пишет апостол, ибо он не понимает, что ты говоришь. Что вы делаете, говоря на иных языках? Вы благодарите и славите Бога. Ваша хвала и благодарение обращены к Нему. Но, говорит Павел, если нет истолкования, ты хорошо говоришь, но другой не назидается. Если мы славим Бога на иных языках, и люди слышат истолкование этого благодарения, то это назидает их, потому что они слышат, как вы славите и превозносите Иисуса Христа в своей молитве. Итак, говорение на языках с истолкованием не является тем же самым, что и пророчество. Посредством пророчества Бог обращается к церкви, Он утешает, назидает и наставляет ее. А говорение на языках и молитва на иных языках обращены к Богу. В такой молитве я поклоняюсь Богу, я прославляю Его, я говорю о Его славе и красоте, мой дух поклоняется Ему. И теперь, продолжает Павел, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Иными словами, если я целый вечер буду говорить с вами на языках, то ваше время будет просто потрачено впустую. Но если я обращусь к вам с откровением, или со словом знания, или с пророчеством, и буду проповедовать о том, чему учит Библия, то в конечном итоге мы все будем благословлены и научены Богом. Мы все сможем возрасти в наших взаимоотношениях, в нашей жизни с Богом. Иные языки были бы просто бессмысленным звуком, не приносящим никому пользы. Поэтому Павел говорит, и бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Если бы я решил поиграть вам на пианино, вы услышали бы просто набор бессмысленных звуков. Но если бы здесь играл настоящий пианист, это было бы благословением для вас. Есть прекрасные инструменты — флейта, арфа и другие, но если вы не умеете обращаться с ними, то у вас получится только бессмысленный свист и звон. Также и с даром говорения на иных языках. Иные языки будут таким же бессмысленным звоном, если не будут истолкованы. Как вы узнаете мелодию, которую хочет сыграть человек, если он просто создает шум, используя для этого музыкальный инструмент? Ведь вы просто не сможете понять, что он играет. И если труба будет издавать неопределенный звук, пишет Павел, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Спрашивает Павел. Бессмысленно молиться в церкви, говоря на иных языках без истолкования. Это ни к чему не приведет. Люди должны слышать простую и понятную истину, иначе они не будут знать, что делать и как реагировать на ваши непонятные для них слова. Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, пишет Павел, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Истолкование молитвы на ином языке является назидательным для всей церкви. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Тем самым Павел говорит, что иногда он молится и поет на иных языках, используя дар духа, а иногда использует понятные ему слова, греческие или еврейские. «Ибо если ты будешь благословлять духом, — пишет он, — то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». И далее, для того, чтобы его не поняли неправильно, Павел пишет: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Когда Павел говорит о том, что молится на языках, он говорит о своей личной молитве, о том времени, когда он находится наедине с Богом. Я уверен, что если у человека есть дар языков, то он должен использовать его в своих личных отношениях с Богом, когда, ведомый Духом Святым, он будет говорить с Богом, восхваляя его любовь, славу, благость, силу и величие. Итак, апостол пишет: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Мы должны быть рассудительными и разумными, зрелыми, духовно взрослыми людьми. Детьми мы должны быть лишь по отношению к злу. «В законе написано, — продолжает Павел, — иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, — говорит Господь». В 28 главе книги Второзакония, в конце своего служения, передавая народу закон Божий, Моисей предупреждал людей, что если они отвернутся от Бога, их враги придут и изгонят их, и на своих улицах они будут слышать разговоры на чужих языках. Так будет совершаться суд Божий за то, что его народ отвернулся от него. Итак, слышание чужих языков на своих улицах являлось для израильтян знаком наказания, наказания Божия за то, что они отвратились от него. Видимо, именно это имеет в виду Павел, говоря: «В законе написано». Также и в книге пророка Исаии в 28 главе написано: «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу, но они не хотели слушать». Все это было сказано, когда люди смеялись над служением пророка Исаии. Они говорили ему: «Иди, проповедуй в детском саду, что ты учишь нас азбучным истинам? Посмотрите, он хочет учить нас. Правило на правило, тут немного и там немного». Они смеялись над тем, как он учил их, но он сказал им: «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Им говорили: «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. Павел, очевидно, объединяет эти 2 отрывка Писания и говорит: «В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, — говорит Господь». Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Интересно, что согласно этому стиху, языки — это знамение для неверующих. Это несколько усложняет понимание отрывка, потому что кажется, что следующий стих полностью противоречит этому. Но подтверждением этого принципа становится день Пятидесятницы, в который языки действительно были знамением для неверующих. В тот день люди, пришедшие в Иерусалим для поклонения Богу, услышали, как ученики, ведомые Духом, говорили на разных языках, хотя сами все происходили из Галилеи. Они славили Бога на самых различных языках мира. Когда же Петр объяснил слушающим значение этого на основании Писаний, и Дух Святой обличил их, они стали спрашивать: «Что же нам теперь делать, ибо мы распяли Господа славы?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». В тот день более 2000 из слышавших это уверовали и присоединились к церкви, телу Христову. Их внимание привлекло то, что апостолы говорили на иных языках. Это стало тем знамением, благодаря которому неверующие обратились к Иисусу Христу. Пророчество же предназначается в большей степени для верующих, чтобы ободрить, укрепить и назидать тех, которые уже знают Бога. Но в следующем стихе кажется, что Павел полностью меняет свою позицию. «Если вся церковь сойдется вместе, — пишет он, — и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Неужели он противоречит сам себе? Нет, но он говорит в условном наклонении, хотя это, возможно, и случалось так в Коринфской церкви. Представьте себя на месте человека, который впервые приходит в церковь и слышит, как собравшиеся там люди издают какие-то странные звуки. Скорее всего, этот человек решит, что люди, собравшиеся в церкви, просто сумасшедшие. Поэтому, если в церкви есть те, кто говорит на языках, то они должны подчиняться определенным правилам, которые Павел описывает далее, начиная с 27 стиха. «Если кто говорит на незнакомом языке, — пишет он, — говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй». Если вся церковь начнет молиться при неверующем, используя дар иных языков, то неверующий человек решит, что эти люди беснуются или что они сумасшедшие. Именно поэтому Павел не одобряет использование дара языков в церкви, говоря, что он лично не делал бы этого в собрании, а лишь в своих личных молитвах, в уединенном месте. Если же этот дар все-таки используется во время собраний церкви, то количество говорящих должно быть ограничено до 2, максимум 3 человек, которые должны молиться по очереди, так, чтобы кто-то мог истолковывать. Далее Павел пишет: «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Я не верю, когда человек внезапно встает посреди церковного собрания и начинает говорить на ином языке, а затем объясняет это тем, что он якобы не мог ничего с собой поделать, потому что Бог заставил его говорить. Здесь Павел с уверенностью заявляет, что вы можете контролировать себя, и если нет истолкователя, но вы хотите сказать что-то на незнакомом языке, говорите это себе и Богу. Если Дух Божий побуждает вас молиться на языках, так что вы просто никак иначе не можете выразить то, что у вас на сердце, то говорите это себе и Богу. Я уже говорил, что у нас в церкви есть молитвенные группы, где практика языков и истолкования более свободна. Мы не отрицаем важности дара молитвы на иных языках и дара истолкования языков. Но мы не используем эти дары на общих собраниях церкви, когда среди нас могут присутствовать неверующие люди. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, — продолжает Павел. Мы уже упоминали о том, что дар пророчества предназначается не для неверующих, а для верующих. Я обнаружил кое-что интересное. Когда мы учим Слову Божию, используя дар пророчества, и назидаем верующих, и в это время в церковь входит неверующий, то хотя проповедь и обращена к верующим, и Дух через эту проповедь увещевает, назидает или утешает людей в теле Христовом, зачастую это затрагивает и сердца неверующих людей. Когда я начинаю объяснять что-то, я часто придумываю какие-то примеры. Иногда случалось так, что люди приглашали на собрание церкви своих неверующих друзей, а после проповеди эти неверующие друзья сердились на тех, кто пригласил их, думая, что они предварительно рассказали мне о каких-то тайнах из их жизни, о которых знали только они и самые близкие их друзья. Они были уверены, что мне известно о них все. Дело в том, что во время проповеди Святой Дух начинал обличать их в глубине их сердец. Часто случалось, что благодаря такому обличению человек убеждался в истинности Бога, хотя дар Святого Духа и использовался в тот момент для того, чтобы обращаться к церкви, к верующим. Через это многие удостоверялись в истинности и реальности существования Бога. Итак, пророчество служит для назидания и утешения церкви. Но даже неверующий человек, услышав Божью истину, открытую в пророчестве, не посчитает собравшихся сумасшедшими. Наверняка, наоборот, он призадумается о том, что он услышал. И таким образом, пишет Павел, тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно, с вами Бог». Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. К сожалению, в этом стихе при переводе была допущена пунктуационная ошибка. В греческом языке знаки пунктуации отсутствуют. Они появились только в процессе перевода на другие языки. На самом деле вопросительный знак должен стоять не после слова «братья», но после слова «истолкование». Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Иными словами, Павел говорит, ваше служение — это что-то невероятное. Все хотят принимать в нем активное участие, но это вызывает только беспорядок и путаницу. Очевидно, из-за этой ошибки в пунктуации некоторые люди считают, что таким и должен быть порядок в богослужении. У каждого должен быть свой псалом, свое поучение, свой язык, свое откровение, свое истолкование, что каждый человек должен принимать активное участие в богослужении. Однако в этом стихе Павел упрекает коринфян за беспорядок в их служении и устанавливает правило — «Все сие да будет к назиданию церкви». «Если кто говорит на незнакомом языке, — пишет он, — говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если человек встает и говорит, — так говорит Господь, — не принимайте этого сразу, рассудите, действительно ли так говорит Господь. Многие люди наживают себе большие проблемы из-за того, что бездумно принимают разного рода пророчества. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Именно в этом заключается цель пророчества — утешение и научение. И духи пророческие послушны пророкам. Иными словами, дух не будет заставлять вас делать что-то, что внесет беспорядок в служение церкви. Он не будет заставлять вас восклицать или петь или молиться на языках посреди проповеди. Дух пророческий послушен пророку. Вы можете контролировать то, как вы применяете духовные дары. Павел пишет, что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Если в результате каких-то действий в церкви возникает неустройство или ссора, это не от Бога, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. «Жены ваши, — продолжает Павел, — в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Изучая 11 главу, мы заметили, что Павел говорит там о женщине, пророчествующей или молящейся с непокрытой головою. Очевидно, что здесь апостол не запрещает женщине молиться или пророчествовать в церкви, потому что он уже разрешил ей делать это в 11 главе. Что же в таком случае он имеет в виду? «Жены ваши в церквах да молчат. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Ранняя церковь строила свои служения по образцу собраний в иудейских синагогах, где мужчины сидели на одной стороне, а женщины на другой. Мы уже не следуем этим правилам, у нас все сидят вместе. Они же делали это потому, что женщины могли отвлекать мужчин, поэтому их отсаживали на другую сторону. В наше время, если женщина сидит рядом с мужем и не поняла чего-то, что сказал проповедующий, она может тихонько спросить у мужа, а что он имел в виду? В Коринфе, поскольку мужья сидели на другой стороне помещения, чтобы спросить что-то, женщинам приходилось кричать через всю комнату: «Дорогой, а о чем это он говорит?» Поэтому Павел и пишет: «Пусть ваши жены молчат в церкви, если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Неприлично, чтобы женщина кричала через всю церковь, обращаясь к своему мужу, однако это не запрещает ей молиться или пророчествовать. Единственное, о чем говорит здесь апостол, это что женщина не должна прерывать проповедь, пытаясь докричаться до своего мужа. «Если же они хотят чему научиться, — пишет он, — пусть спрашивают о том дома, у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». И далее Павел спрашивает: «Разве от вас вышло Слово Божье? Или до вас одних достигло?» Может быть, вы получили Слово Божье каким-то особенным образом? Или вы думаете, что так хорошо знаете его, что можете устанавливать какие-то собственные правила или стандарты? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. То есть, если вы действительно духовны, то должны это понимать и принимать. Однако, если вы не знаете этого, это очень плохо. «А кто не разумеет, — продолжает Павел, — пусть не разумеет. Итак, братья, — продолжает он, — ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно». Именно в этом заключалось решение одной из главных проблем церкви в Коринфе — проблемы беспорядка в Доме Божьем, в собрании верующих. Вероятно, именно поэтому неверующие люди, приходя в церкви, считали собирающихся там сумасшедшими, очевидно, у них были на то довольно веские причины. Зная об этом, Павел обобщает все сказанное выше в словах: «Все должно быть благопристойно и чинно». Этими словами завершается 14 глава 1 послания к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас и направляет вас в общении с Ним, чтобы вы могли возрастать и обогащаться в Нем. Ревнуйте о дарах духовных и используйте их во славу Божью. Пусть Он привлечет вас еще ближе к себе.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!